Во-первых, мне представляется, что необходимо понять, говоря о консерватизме, чем он является как методология и в интересах какой группы людей он работает, то есть чья это методология, как бы чьим оперативным интеллектуальным инструментом он является с позиции социальной антропологии. Вот для того, чтобы это понять, нужно все-таки определиться, а кто последнее время, ну, новое время, да, последние несколько столетий является игроком, субъектным игроком на исторической сцене. С моей точки зрения, таких игроков четко выделено четыре, и объединяются они, как ни странно, в треугольник. А именно, это традиционалистский клуб, это либеральный клуб, это радикальный клуб, треугольник, и между ними молчаливое большинство. Молчаливое большинство – это, скажем, не имеющее средств самовыражения и средств идентификации своего положения в мире, огромная масса людей, которая вынуждена быть скорее объектом воздействия, нежели вот инициирующим субъектом, но с которой вынуждены считаться все три остальных пункта. Либеральный клуб пришел сравнительно недавно в историю, он пришел с того момента, как стали оформляться ну, абсолютистское монархическое государство, крушение, так сказать, традиционного общества и так далее, и естественно, что при этом пошли очень мощные мобилизационные процессы социальные, то есть то, что Ортега и Гассет называют восстанием масс, оно началось не после Первой войны, оно началось за несколько столетий до Первой мировой войны. Это мощные подъемы придонных слоев социального пространства к некой незнакомой им доселе активности. Возникает перегрев, возникает избыток энергетического, так сказать, ресурса в социуме, который начинает нагревать среду. И возникает либеральный клуб на базе, прежде всего, тех совершенно новых социально-антропологических типов, которые представляют собой паразитическую корпорацию, в каком смысле паразитическую, которая берет ресурсы к своему существованию не из обмена с внешним миром, да, там, как крестьянин, там, ремесленник и так далее, а как из своего обмена с социумом. Ну, адвокат, врач и так далее, да, то есть либеральные профессии. И этот процесс, ну, я говорю технически, не в этом смысле паразитическая корпорация, а в техническом смысле, этот процесс паразитизации, он захватывает также и часть правящего политического класса, дворянство в той мере, в какой идет перерождение, когда это сословие из касты превращается вот именно-то в сословие, вот именно-то в корпорацию. Потому что в абсолютистском государстве нет больше кастового воина, нет больше феодала, нет больше кшатрия, там возникает придворный, там возникает функционер и так далее, и так далее. И в принципе очень мощно перерабатывается менталитет политического слоя. Перерабатывается он именно в плане такого глобального масштабного либерализма. Здесь я покажу к очень важному пункту, касающемуся консерватизма. Дело в том, что либерализм мы все время как-то оцениваем очень узко. Да? То есть вот либерализм для нас, попросту говоря, это Чубайс. Но либерализм это очень широкая вещь. Либерализм есть левый, есть правый. Либерализм это и Маркс, либерализм это и Гитлер. Просто есть крайне левый либерализм, есть крайне правый либерализм. Да? Консерватизм – это часть либерального клуба. Это часть либерального клуба, но если мы представим себе вот динамику мобилизационную, на базе которой возникает либеральный клуб, как восхождение, есть сольва, есть коагула. Сольва – это прогрессизм, это поднятие придонных слоев, это включение все большего количества людей, которые из медвежьих углов выходят, оставив там свою соху, порты, и становятся там сначала там какие-то рабочими, люмпинами, через какое-то поколение они превращаются в офисных там сотрудников и так далее, и так далее. То есть это некое вот активное придомное движение броуновское. Консерватизм – это коагула. Когда она возникает? По двум причинам. Когда есть, скажем так, такой перегрев, который угрожает снести всю ситуацию и угрожает в первую очередь именно либеральному клубу, то есть той широкой корпорации, которая снимает энергетику мобилизационных процессов. Вот этот перегрев, он достигает такой степени, что бросает вызов. И завтра может, так сказать, все это захлопнуться. Ну, большевики приходят, и весь либеральный клуб, вся, так сказать, интеллигенция, как правая, так и левая, она как бы оказывается снесенной. Да? Вот в этом случае возникает консерватизм как коагула, как реакция на вот эту избыток мобилизации. С тем, чтобы, как говорят подрывники, ввести в эту взрывчатку флегматизатор. Это первый момент. И второй момент, когда возникает консерватизм, это когда, собственно говоря, цивилизационная стагнация не дает больше возможности продвинуть мобилизационные процессы наверх. То есть, когда развитие цивилизации идет уже не по восходящей, не по экспоненте, а становится, так сказать, вот такой, как умирающего человека на мониторе, такая ровная линия вместо зигзагообразного. И ровная линия. Как отмечал Капица последние 50, а может и больше лет, человечество не способно, так сказать, активизировать мобилизационные ресурсы для некоторого подъема вверх. Да? То есть оно не выдает на гора больше того, что оно уже достигло примерно к середине 20 века. А ведь мы с самого начала сказали, что либеральный клуб живет съемом тепла, выделяющегося от мобилизационных процессов. Но дело в том, что если тормозить, то тоже выделяется тепло, тепло, выделяющееся при торможении, когда, так сказать, вбрасываются резко асоциальные, антисоциальные идеи, да, когда нам говорят, что нужно вернуться к философии республики Платона, когда нам говорят, что нужно вспомнить, что есть господа, есть рабы, когда нам, так сказать, закрывают социальные программы, оставляют широкие слои низов без социальной поддержки, реинвестируют освобожденные от социальных программ средства куда-то еще, да, то это как раз то, что выделяется в качестве тепла при торможении. Это второй момент, который, так сказать, мотивирует консерватизм. Я сразу хотел бы сказать, что либерализм в целом, как корпорация, возникшая на как паразитирующая на мобилизационных процессах корпорация, это корпорация симулякристов, это корпорация имитаторов. Левые имитируют радикалов, а правые имитируют традиционалистов. Поэтому контент, тот или иной контент, он на самом деле не так важен. Специфика консерватизма, которая отличает его от реального, допустим, традиционализма, самого наикрутейшего, в том, что консерватизм всегда ориентируется на имманентный аспект блага. Это первое. И второе, он ментально включен в парадигму, возникшую с приходом нового времени. Будь он самый размонархический, самый расцерковный и так далее, все равно он мыслит категориями, так сказать, имманентного человечества, в котором ценностные ориентиры, они как бы никогда не достигают традиционной трансцендентной самостоятельности. Они всегда подчинены принципу имманентного блага, принципу бытия. И даже оценки плюс-минус, они всегда онтологичны, они гиперонтологичны. В этом отличие консерватизма от традиционализма. Поэтому в данном случае мы можем говорить только о возможных союзах или ориентирах этого консервативного крыла либерального клуба на традиционалистский клуб. И вот что мы имеем. Мы, ну это как бы не, так сказать, не носит характер какой-то такой фундаментальной разработки, но просто как предположение, я считаю, что Первая мировая война в своей первоначальной задаче была задумкой традиционалистского клуба, представленного в первую очередь, конечно, европейскими монархиями, резко взять реванш за всю предысторию нового времени. Это не получилось, потому что вместо нескольких месяцев той войны, после которой была бы зачистка, так сказать, всех левых, там, социалистических партий и так далее, война шла 4 года и скомпрометировала статус-кво, скомпрометировала тогдашний истеблишмент. На этом традиционалистский клуб потерпел поражение, он испытал колоссальную осечку, было упразднено несколько монархий, были расстреляны Романовы, то есть в гребнице традиционалистского клуба возникла огромная черная дыра. Вторая война, это был как раз момент, когда крайне правые либералы, консерваторы, как социальные консерваторы, так и консервативные революционеры, которые, тем не менее, все вместе являются правым крылом, крайне правым крылом либерального клуба, они попытались добиться союза с этим проигравшим в Первую войну традиционалистским клубом. И традиционалистский клуб некоторое время даже играл с перспективой такого союза. Как вы знаете, в британском высшем истеблишменте были как бы двойственные мысли насчет того, что, а вот не, так сказать, воспользоваться ли предложенной рукой. Но потом они поняли, что это некоторая ловушка, то есть некоторая амбивалентность, которая не позволила им пойти на это, и консервативное и социальное крылья консерватизма, то есть революционное и социальное крылья консерватизма, они были предоставлены самим себе и проиграли. Из этого следует, что неизбежно третья глобальная мировая попытка, третья мировая война, которая будет, просто в данном случае уже, поскольку совершенно понятно, что мы живем в эпоху крушения либерализма. Либерализм, как клуб, это корпорация, которая исчерпала свой потенциал, в силу хотя бы того, что общество не способно выдавать на гора те мобилизационные проявления, которые дают избыток энергии для съема. Общество не может больше кормить, вот этот вот паразитический круг, эту паразитическую форму социал-антропологического существования. Поэтому включаются наиболее консервативные, наиболее, коагуляционные тенденции либерального клуба, которые хотят снять последнюю энергию с торможения. И штаб этого, естественно, находится в Соединенных Штатах. Штаб такого гиперконсервативного, правоконсервативного либерализма. Поскольку Вторая мировая война, она осуществлялась в таких параметрах, при которых традиционный клуб не только не был добит, но остался существовать, действует сегодня и мало-помалу расширяет из-под воли свое влияние, то задача сегодня ставится такая, для спасения именно вот этого сегмента либерального клуба, то есть гиперконсервативного правого сегмента, задача стоит в том, чтобы в конечном счете через организацию войны всех против всех сломать шею традиционному клубу, который сегодня воспринимается либералами как главный, наиболее опасный противник. Я еще не коснулся радикального клуба, который существует и который, в отличие от либералов, он существовал параллельно с традиционалистами и в прошлой истории. Здесь я сказал бы, что Александр Геевич, может быть, сделал большой подарок консерваторам, превратив Мюнцера, Альбегойцев и так далее в консерваторов, в то время как на самом деле они, на мой взгляд, являются явными представителями радикального клуба, такого же, который существует и сегодня в других формах. Потому что, если коротко, характеризовать радикальный клуб, это те религиозные и духовные направления, которые воспринимают онтологический фундамент бытия как ошибку. То есть они воспринимают бытие как изначально некий сбой, который нужно скорректировать, и в этом-то и состоит сверхзадача и миссия. Да? Это некая, программа исправления онтологии. В то время как для традиционалиста совершенно очевидно, что это оптимально, онтология оптимальна, тотально, всевключающая, у нее нет альтернативы. Вот это главное различие. Для консерватора здесь контент – это всегда приспособление к некой ситуации. Либо ставка на тех, либо ставка на других. Но в основном игра за овладение умами молчаливого большинства, начиная от мыльных опер, которые являются продуктом борьбы за молчаливое большинство со стороны либерального клуба, и кончая, так сказать, всеми другими техниками. Поэтому мне кажется, что с самого начала нужно просто понять, что консерватизм сегодня – это последняя ставка либералов, которые стоят перед своим стратегическим обвалом, как один из трех главных игроков последних нескольких столетий.